Было 2 часа ночи. Шел дождь. Констебль Детрит из ночной стражи Ангмарпорка охранял здание оперы. Этому подходу к выполнению своих должностных обязанностей он научился у сержанта Колона. Если тебя посреди ночи застигает проливной дождь, иди и охраняй что-нибудь большое с удобными широкими карнизами. Сержант Колон придерживался подобной политики уже долгие годы, и в результате не была украдена ни одна ангмарпоркская достопримечательность. Событиями ночь была небогата. Примерно час назад с неба упала 64-футовая органная труба. Детрит, конечно, осмотрел воронку, но можно ли отнести произошедшее к преступной деятельности? Кроме того, лично он всегда считал, что органные трубы появляются на свет именно таким образом. А последние 5 минут из оперы доносились какой-то глухой грохот и звон. Этот факт Детрит отметил и зафиксировал, но ничего не предпринял. Ему не хотелось выставляться дураком перед товарищами. В театре Детрит ни разу не был, а потому не знал, какие звуки там считаются нормальными в 2 часа ночи. Парадная дверь распахнулась, и через порог, скособочась, перелез некий предмет странной формы. Передвигался он довольно странно. Несколько шагов вперед, 2 шага назад, и, кроме того, разговаривал сам с собой. Детрит опустил взгляд. Он увидел по меньшей мере 7 ног самых разных размеров, и только 4 из них были со ступнями. Он неуклюже подошел к ящику и постучал по боковой стенке. «Эй, эй, это что такое?» — произнес он, старательно выговаривая слова. Ящик остановился. «Мы — пианино!» — откликнулся он. Детрит обдумал услышанное. Он не знал, что такое рояль. «А пианино умеет ходить?» — спросил он. «Но у него же... у нас же есть ноги?» — весьма логично ответила пианино. Детрит вынужден был согласиться с этим доводом. «Но сейчас середина ночи», — вспомнил он. «Даже пианино должно когда-нибудь отдыхать», — заявила пианино. Детрит почесал затылок. Это звучало вполне разумно. «Ну, тогда хорошо». Пианино дернулось, спустилось по мраморным ступеням и скрылось за углом. По дороге оно продолжало разговаривать само с собой. «Как думаешь, сколько у нас времени?» «Должны успеть добраться до места. Он недостаточно умен, чтобы быть барабанщиком. Но он стражник. Ну и что?» «Утес?» «Да. А если нас поймают?» «Он не может помешать нам. Нас послал сам Золото». «Верно». Некоторое время пианино молча шлепало по лужам, а потом спросил у себя. «Бадди?» «Да». «Почему я это сказал?» «Что именно?» «Ну, что нас послал сам этот Золото». «Один гном велел нам пойти и притащить рояль, а его зовут Золото. Наверное, поэтому ты и...» «Да, конечно, все верно, но он мог нам помешать. Но послал нас какой-то там гном, что с того?» «Может, ты немного устал?» «Может», — с благодарностью согласилась пианино. «Как бы там ни было, нас действительно послал сам Золото». «Ага». Золото сидел в своей комнатке и не сводил глаз с гитары. Она перестала играть сразу, как только ушел Бадди. Хотя, если наклониться поближе к струнам, можно было расслышать тихий звон. Он очень осторожно протянул руку и коснулся... Было бы слишком мягко назвать раздавшийся звук просто неблагозвучным. Это было рычание, и у него были когти. Золото торопливо отодвинулся. «Хорошо, хорошо. Это инструмент Бадди. Инструмент привыкает к человеку, который на нем играет много лет. Но не до такой же степени, чтобы кусать всех, кроме своего хозяина. Кроме того, Бадди не владел гитарой и дня». У гномов существовала древняя легенда о знаменитом роге Фургла, который, почувствовав приближение опасности, сразу начинал гудеть. А еще он абсолютно таким же образом реагировал на брюкву. Была также ангмарпоркская легенда о каком-то там древнем барабане, хранящемся во дворце Патриция или еще где-то, который должен начать бить в себя, если в город по Анку попытается войти неприятельский флот. Правда, за последние пару столетий эта легенда лишилась всей своей прежней популярности, частично потому, что наступил век разума, но также и потому, что никакой неприятельский флот не смог бы войти в город по Анку, если бы только не пустил перед собой толпу людей с лопатами. И у троллей была своя подобная легенда о каких-то камнях, которые в морозные ночи... Суть в том, что волшебные инструменты не такое уж редкое явление. Золото снова протянул руку к гитаре. Ладно, ладно, ладно. В конце концов, та старая музыкальная лавка находится рядом с университетом, а утечки магии все же имеют место, что бы там ни говорили волшебники. Мол, говорящие крысы и шагающие деревья являются всего лишь статистическими случайностями. Однако то, что видел перед собой Золото, нисколечко не походило на волшебство. Это было значительно древнее. Это было похоже на музыку. Может, все-таки стоит убедить Дио Бади вернуть инструмент в лавку и взять себе нормальную гитару? С другой стороны, $6 – это $6, и это ведь только начало. Кто-то забарабанил в дверь. «Кто там?» – спросил Золото. Пауза между вопросом и ответом была достаточно продолжительной, чтобы догадаться самому. «Утес?» – подсказал Золото. «Да, у нас тут пианино». «Так заносите». Пришлось отломать ножки, оторвать крышку и еще пару частей, а так он в порядке. «Я же сказал, заносите». «Дверь слишком узкая». Бади, поднимавшийся по ступенькам следом за троллем, услышал треск дерева. «Попробуй еще раз». «Вот так, отлично». Вокруг двери появилась дыра, напоминавшая по форме рояль. Рядом стоял с топором в руках Золото. Бади обвел взглядом валявшиеся на лестнице обломки. «Что ты делаешь?» – воскликнул он. «Это же не твоя стена». «Да, а это не твое пианино». «Но нельзя же так запросто прорубать дыры в стенах». «Что важнее?» – в ответ спросил Золото. «Какая-то стена или идеальное звучание?» Бади задумался. Одна часть его думала, как нелепо, это ведь всего лишь музыка. А вторая часть тоже думала, но более резко. Как нелепо, это ведь всего лишь стена. А весь вместе он сказал. Ну, если ты так ставишь вопрос, как там насчет того, кто будет играть на пианино? Я же сказал, что знаю, где его найти. С ума сойти, я прорубил дыру в собственной стене, пораженно думала крошечная часть гнома. А ведь я столько дней приколачивал эти чертовы обои. Альберт обнаружился в конюшне. Он что-то делал с лопатой и тачкой. «Все прошло нормально?» – спросил он, увидев на полу тень Сьюзен. «Да, кажется». «Приятно это слышать», – сказал Альберт, не поднимая головы, и с грохотом опустил в тачку очередную лопату. «Только вот произошло кое-что, по-моему, не совсем обычное». «Неприятно это слышать». Альберт взялся за ручки тачки и покатил ее по направлению к саду. Сьюзен знала, как нужно поступить. Она должна была извиниться, а потом оказалось бы, что у сварливого Альберта золотое сердце, и они стали бы друзьями, он помог бы и все-все рассказал, и она почувствовала бы себя глупой девчонкой, которая ни с чем не может справиться без чьей-либо помощи. Нет. Она вошла в конюшню, где Бинки исследовала содержимое ведра. В Щеботанском колледже для молодых барышень всячески поощрялись уверенность в собственных силах и логическое мышление. Родители послали ее туда именно по этой причине. Они сочли, что наиболее разумным будет изолировать ее от неустойчивой стороны мира. Но в сложившихся обстоятельствах это было примерно столь же разумным, как, допустим, ничего не рассказывать человеку о самообороне, чтобы на него никто никогда не напал. Незримый университет привык к эксцентричности своей профессуры. Однако обычный человек получает представление о нормальности, постоянно сравнивая себя со своим окружением. А если его окружают сплошь волшебники, то спираль развития может стремиться только вниз. Библиотекарь был орангутаном, и никто этому не удивлялся. Профессор эзотерических наук проводил столько времени за чтением в помещении, которое казначей называл «самой маленькой комнатой в университете», что получил от своих коллег прозвище «доцент сортирной лингвистики», которая настолько за ним закрепилась, что фигурировала даже в официальных документах. В нормальном обществе казначей считался бы более оторванным, чем почтовая марка под ливневым дождем. Декан посвятил 17 лет жизни написанию трактата «Использование слога инг в левитационных заклинаниях раннего спутанного периода». Арк-канцлер, регулярно использовавший главный зал для своих упражнений по стрельбе из арбалета и дважды подстреливший казначея, считал всех профессоров совершенно обсихевшими, что бы это ни значило. «Свежего воздуха вам не хватает», — говорил он. «Слишком много сидите в помещении, мозг гниет», — говорил он. Но чаще всего просто орал: «Ложись!» Никто из преподавателей, кроме арк-канцлера и библиотекаря, рано не вставал. На завтрак они собирались, если собирались вообще, ближе к полудню. Волшебники выстраивались у буфета, поднимали крышки огромных супниц и морщились от каждого резкого звука. Чудакули любил обильные жирные завтраки и особенное предпочтение отдавал полупрозрачным сосискам с мелкими зелеными крапинками, которые, очевидно, были какими-то пряными травами. По крайней мере, все на это очень надеялись. В связи с тем, что правом выбора меню обладал арк-канцлер, некоторые наиболее привередливые волшебники вообще перестали ходить на завтрак и вынуждены были довольствоваться только ленчем, обедом, полником, ужином и случайными легкими закусками. Тем утром в главном зале было, как всегда, немноголюдно. А еще здесь гуляли сильные сквозняки. После вчерашнего происшествия с Арганом в крыше образовалась огромная дыра. Чудакули отложил вилку. «Так, кто это делает?» – грозно спросил он. «Признавайтесь немедленно». «Что делает?» – уточнил главный философ. «Топает ногой». Волшебники переглянулись. Декан с идиотским видом таращился в пространство. «Декан!» – позвал его главный философ. Левая рука декана застыла рядом с головой. Правая ритмично перебирала что-то в районе почек. «Не знаю, чем он там занят», – произнес Чудакули, – «но, по-моему, это крайне негигиенично». «Думаю, он играет на банджо, арк-канцлер». «На невидимом банджо», – высказал свое мнение профессор современного руносложения. «Что ж, по крайней мере, никому не мешает», – кивнул Чудакули. Он поднял взгляд на дыру в крыше, сквозь которую в зал проникал непривычный дневной свет. «Кстати, никто библиотекаря не видел?» Орангутан был занят. Он спрятался в одном из подвалов библиотеки, который обычно использовал в качестве мастерской для ремонта книг. Здесь стояли несколько прессов и гильотин, а также верстак, заваленный разными баночками со всякими мерзкими веществами, из которых он варил переплетный клей. На стенных полках хранились косметические средства, музы и литературы, недоступные пониманию обычных людей. С собой библиотекарь захватил книгу. На ее поиски ушло несколько часов. В библиотеке хранились не только волшебные книги, прикованные цепями к полкам и чрезвычайно опасные. Здесь также содержались совершенно обычные книги, напечатанные на простой бумаге мирскими красками. Впрочем, было бы ошибочным считать их совершенно безопасными только потому, что при их чтении в небе не вспыхивают фейерверки. Чтение таких книг иногда приводит к куда более опасным последствиям. Фейерверки вспыхивают в мозгу у читателя. Например, огромный том, лежавший сейчас перед библиотекарем, содержал избранные рисунки Леонардо Щеботанского, талантливого художника и сертифицированного гения, мысли которого улетали в самые дальние края, откуда неизменно возвращались с диковинными сувенирами. В книгах Леонардо было много набросков, котят, водостоков, а также жен влиятельных ангмарпоркских торговцев, написание портретов которых давало художнику средства к существованию. Но Леонард был гением, причем крайне чувствительным ко всякого рода чудесам света. Поля его книг неизменно содержали массу, на первый взгляд, бессмысленных зарисовок того, чем в тот момент были заняты мысли ученого. Огромных машин с водяным приводом для обрушения городских стен на головы врага, осадных орудий нового типа для поливания неприятеля горящим маслом, пороховых ракет для осыпания, опять же, неприятеля горящим фосфором и прочих изобретений века разума. И было на этих полях еще кое-что. Библиотекарь заметил рисунок, когда в прошлый раз пролистывал книгу. Странно, подумал он тогда, как тут очутилось это? Его волосатые пальцы быстро переворачивали страницы. А, вот, да, о, да. И оно заговорило с ним на языке ритма. Арк-канцлер удобно расположился за своим любимым бильярдным столом. От казенного письменного стола он давным-давно избавился. Бильярдный стол был гораздо удобнее. С него ничего не падает, в лузах можно хранить кучу всяких безделушек, а когда чудакули становилось скучно, он сметал со стола все бумаги, чтобы заложить пару эффектных карамболей. Возвращением бумаг обратно на стол он себя не утруждал. Из богатого личного опыта арк-канцлер знал, действительно важные вещи никогда не записываются, потому что о самом важном люди всегда помнят и не отстанут от тебя, пока не добьются своего. Он взял ручку и задумчиво сунул ее в рот. Наверное, чудакули работал над мемуарами. Пока что он придумал только название. «Вдоль по Анку, с орбалетом, удачкой и посохом, с нехилым набалдашником». «Немногие знают, — написал он, — что река Анг заселена огромным количеством рыбных организмов». Он отбросил ручку и помчался по коридору в кабинет декана. «Это что такое?» – взревел он. Декан аж подскочил. «Это гитара, арк-канцлер», – пробормотал декан, поспешно отступая под натиском арк-канцлера. «Я только что ее купил». «Это я вижу и слышу. Но что ты тут пытаешься изобразить?» «Я пытался сыграть соло». Декан помахал перед лицом чудакули плохо отпечатанными нотами. Арк-канцлер выхватил книгу у него из рук. «Самомучите для начинающих гитарников Блёрта Фендера», – прочел он вслух. «Добей успех в игре за 3 легких урока и 18 тяжелых». «Хм, ничего не имею против гитар. Аромат цветов в воздухе, подглядывание за молодыми девами майским утром и все такое прочее. Но это была не игра. Это был шум». «А что должно было получиться?» – смею спросить. «Отрывок в пентатонном диапазоне ми с использованием мажорной септимы в качестве проходного тона». Арк-канцлер уставился на открытую страницу. «Но здесь говорится «урок один» – это струны». «Понимаешь, я чуточку забежал вперед», – застенчиво ответил декан. «Ты никогда не отличался пристрастием к музыке, декан», – сказал чудакули. «И это было одной из твоих положительных черт. Откуда такой внезапный интерес? Кстати, а что это у тебя на ногах?» Декан опустил взгляд. «Мне показалось, что ты стал выше», – с подозрением произнес чудакули. «Ты что, стоишь на паре досок?» «Это просто толстые подошвы», – пробормотал декан. «Гномы, они придумали, по-моему, не знаю, нашел в шкафу. Садовник. Садовник мода, говорит, настоящая манная каша». «По мне так он прав. Это такой эластичный материал для подошвы», – уныло протянул декан. «Прошу прощения, арк-канцлер». В дверях стоял казначей. Из-за него выглядывал грузный краснолицый мужчина. «В чем дело, казначей?» «Этот господин, у него...» «Я насчет вашей обезьяны», — перебил его мужчина. Чудакули мгновенно повеселел. «Да?» «Очевидно, библиотекарь снял колеса с телеги этого господина», — продолжал казначей, который как раз сейчас переживал очередную жесточайшую депрессию. «Ты уверен, что это был библиотекарь?» – спросил арк-канцлер. «Толстый, рыжая шерсть, говорит уук. Он. Ну надо же. Интересно, на что ему сдались эти колеса? Но знаешь, есть такая поговорка. 500-фунтовая горилла спит где захочет. А 300-фунтовая обезьяна может вернуть мне мои колеса?» – стоял на своем возница. «Предупреждаю, если я не получу назад свои колеса, у вас будут большие неприятности». «Неприятности?» – уточнил чудакули. «Да, и не думайте, что вам удастся меня напугать. Я не боюсь волшебников. Все знают правила. Вы не имеете права использовать магию против гражданских лиц». Мужчина наклонился к Чудакули и поднял кулак. Чудакули щелкнул пальцами. Налетел порыв ветра, потом кто-то квакнул. «Я всегда считал это скорее указанием», — мягко сказал он. «Казначей, отнеси эту лягушку на клумбу, а когда он снова станет самим собой, дай 10 долларов». «$10 хватит?» «Квак!» — поспешно согласилась лягушка. «Отлично. А теперь кто-нибудь объяснит мне, наконец, что происходит?» Внизу раздался грохот. «Почему мне кажется, что это не тот ответ, которого я ждал?» — спросил Чудакули у мира в целом. Слуги накрывали столы для ленча. Обычно это занимало много времени. В связи с тем, что волшебники относились к принятию пищи крайне серьезно и оставляли после себя жуткий беспорядок, столы постоянно либо накрывали, либо убирали, либо занимали. Только на раскладку приборов уходило уйма времени. Каждому волшебнику требовалось 9 ножей, 13 вилок, 12 ложек и 1 трамбовка, не считая бокалов для вина. Волшебники часто прибывали в зал гораздо раньше времени, назначенного для очередного приема пищи. На самом деле, зачастую они даже не уходили. Вот и на этот раз за столом сидел волшебник. «По-моему, это современный руноплет», — поднял брови Чудакули. Профессор держал в каждой руке по ножу. Перед ним стояли солонка, перечница, горчичница и подставка для печенья. Рядом лежали 2 массивные крышки от супниц. Он отчаянно молотил по ним ножами. «Чего он тут развлекается?» — с недоумением осведомился Чудакули. «Кстати, декан, кончай притоптывать». «Клевый ритм!» — откликнулся декан. «Я тебя сейчас так клюну!» — зловеще пообещал Чудакули. Профессор современного руносложения сосредоточенно хмурился. По деревянной столешнице со звоном подпрыгивали вилки. Ложка, взлетев от скользящего удара в воздух, закрутилась и воткнулась казначею в ухо. «Что он себе позволяет?» «Ай!» Волшебники столпились вокруг профессора современного руносложения. Тот не обращал на них ни малейшего внимания. По его бороде ручьем тек пот. Он только что разбил графин. «Боль все не проходит! Не кисло зажигает!» — воскликнул декан. «Как бы водой заливать не пришлось!» — откликнулся главный философ. Чудакули выпрямился и поднял руку. «Так, может, кто-нибудь по поводу перца сострит? Или соуса? Напоминаю, есть еще соль. Давайте, давайте, не стесняйтесь. Мне просто интересно, есть ли разница между профессорами нашего университета и толпой идиотов?» «Ха-ха-ха-ха!» — нервно засмеялся казначей, потирая ухо. «Это был не риторический вопрос». Чудакули выхватил ножи из рук профессора современного руносложения. Некоторое время тот молотил по воздуху пустыми руками, а потом словно проснулся. «О, привет, арканцлер! Есть проблемы?» «Ты что сейчас делал?» Профессор посмотрел на стол. «Он синкопировал», — подсказал декан. «Я? Никогда!» Чудакули нахмурился. Он был толстокожим, добродушным человеком с тактичностью кувалды и примерно таким же чувством юмора, но тупым он не был. Он знал, что волшебники сродни флюгерам или, скажем, канарейкам, которых шахтеры используют для того, чтобы обнаружить скопление газа. Волшебники по своей природе очень чувствительны ко всякого рода сверхъестественности. Если должно было случиться нечто странное, оно первым делом случалось с волшебниками. И они мужественно встречали опасность лицом к лицу. Или, подобрав мантии, делали ноги. «Почему все вдруг стали такими музыкальными?» — осведомился Чудакули. В самом плохом смысле этого слова, конечно. Он обвел взглядом собравшихся волшебников, после чего опустил глаза. «И я вижу, манная каша пользуется популярностью в нашем университете». Волшебники несколько удивленно посмотрели на свои ноги. «Ничего себе! Тут мне показалось, что я стал выше!» — воскликнул главный философ. «Хотя, вообще-то, я на диете». Для волшебника надлежащей обувью являются остроконечные туфли или добротные прочные башмаки, нравоучительно поднял палец Чудакули. «А если у вас на ногах что-то странное, значит, вы во что-то вляпались». «Это манная каша», — попытался возразить декан. «Она такая мягкая, идешь, как пружинишь». Чудакули тяжело задышал. «Когда ваша обувь сама собой меняется...» — прорычал он. — «Это значит, что в нашу жизнь пришло волшебство?» — закончил главный философ. «Ха-ха, очень смешно, главный философ», — одобрил декан. «Не знаю точно, что происходит», — произнес Чудакули низким спокойным голосом. «Но если вы все немедленно не заткнетесь, вас ждут большие неприятности». Он пошарил в карманах. После нескольких неудачных попыток вытащил карманный чудометр и воздел его высоко над головой. В университете всегда имел место довольно высокий фоновый уровень магии, но сейчас стрелка замерла на отметке «все в порядке», а потом вдруг закачалась, как метроном. Чудакули поднял чудометр еще выше, чтобы его видели все. «Что это такое?» – спросил он. «Такт 4/4?» – неуверенно предположил декан. «Музыка – это вам не волшебство!» – воскликнул Чудакули. «Не сходите с ума! Музыка – это бренчание, стучание и...» Он вдруг замолчал. «Никто не хочет мне ничего рассказать?» Подозрительно осведомился он. Волшебники нервно переминались с ноги на ногу в своих замшевых ботинках. «Ну...» – наконец осмелился главный философ. «На самом деле, вчера вечером я... то есть мы... проходили мимо залатанного барабана и...» «Мы просто гуляли», — перебил его профессор современного руносложения. «А честным гулякам позволяется заглядывать в лицензированные заведения, торгующие спиртными напитками, в любой час дня или ночи. Есть даже такой закон». «И откуда же вы гуляли?» — спросил Чудакули. «Из виноградной горсти». «Но это же буквально за углом». «Да, но мы немного притомились, вот и...» «Хорошо, хорошо», – произнес Чудакули голосом человека, который знает, что если осторожно потянуть за нить дальше, то можно размотать весь клубок. «Библиотекарь тоже был с вами?» «О, да». «Продолжай». «Ну, и там была эта музыка, такая бренчащая», – ставил главный философ. «А какой ритм?» – вспомнил декан. «Она была такая, в некотором роде, ну... такая, что проникает под кожу и пускает там пузырики», — закончил декан. «Кстати, ни у кого нет черной краски. Я просто обыскался». «Под кожу», — пробормотал Чудакули и почесал подбородок. «Ничего себе. Понятненько. Стало быть, это опять просочилось, да? Влияние извне и все такое прочее. А вы помните, что случилось, когда господин Хонг открыл на месте старого храма на Дагонской улице рыбный ресторан? А эти движущиеся картинки, что, забыли? Я, кстати, с самого начала выступал против них. А проволочные штучки на колесах? Да, в этой вселенной больше дырок, чем в щеботанском сыре. Итак, в ланкарском сыре, — подсказал главный философ. Это в нем дырки, а в щеботанском только синие прожилки. Чудакули многозначительно посмотрел на него. «Не знаю. Лично я ничего угрожающего не заметил», — сказал декан и вздохнул. Ему было 72, а музыка заставила его снова почувствовать себя 17-летним. Декан не помнил то время, когда ему было 17. Наверное, тогда он был очень занят. Но музыка заставила его почувствовать себя так, как, по его мнению, должен чувствовать себя 17-летний. То есть будто бы он надел себе под кожу раскаленную докрасно майку. Вот бы услышать ее еще разок. «Кажется, сегодня они снова будут выступать», — с надеждой произнес он. «Мы могли бы пойти послушать, чтобы узнать побольше на тот случай, если эта музыка действительно представляет угрозу нашему обществу», — добавил он поспешно. «Ты абсолютно прав, декан», — согласился профессор современного руносложения. «Это наш гражданский долг. Мы — первая линия сверхъестественной обороны города. А что, если из воздуха вдруг полезут всякие отвратительные твари?» «Да, и что тогда?» – поинтересовался заведующий кафедрой беспредметных изысканий.
«Ну, мы, по крайней мере, будем на месте».
«Да, и это здорово, правда ведь?» Чудакули свирепым взглядом обвел своих подчиненных. Двое из них непроизвольно притоптывали. Некоторые дергались, правда, едва заметно. Казначей, к примеру, постоянно дергался, но он по природе своей был задерганным человеком. «Канарейки», — подумал Чудакули, — «или громоотводы». «Ладно», — неохотно согласился он, — «мы пойдем, но постараемся не привлекать к себе внимания».
«Конечно, арканцлер. И выпивку каждый покупает себе сам».
«О,